Что происходит?» Дагана подъехала ближе, вперив в нее свои черные, чуть раскосые глаза.
«Ничего».
«Правда? Я ведь вижу дурные предчувствия». Некоторое время они ехали молча, а Даг не настаивала на ответе. «Это свойство пути в спокойной степи. Обычный разговор может растянуться здесь на долгие часы и мили. Нет смысла спешить». Наконец Кайлиан медленно кивнула. Дело было не только в Бердафе. Конечно, ее грызли дурные предчувствия, но она никак не могла их описать.
«А ты? Что говорят твои чудесные племенные украшения?» — спросила она.
Дагена в молчании потерла кусочек кости, подвешенный у нее на шее.
«Ты когда-нибудь видела большую тишь?»
Похоже, начался разговор, состоящий из обмена вопросами.
«Нет», —
ответила она, — «но дядюшка мне о нем рассказывал». Большая тишь, безветренная завеса, штиль перед бурей. Называли это по-разному. Когда в степях начинался сезон ураганов и вихрей, раз в несколько лет появлялся смерч, который называли разрушителем городов. Было это сущее чудовище, иной раз достигающее 20 ярдов в поперечнике и ввинчивающееся в небо с такой яростью, что казалось, будто растрескивается сам небесный свод. И якобы появлению его всегда предшествовал момент, когда устанавливалась абсолютная тишина. Животные и насекомые сбегали, либо прятались в глубочайшие норы, воздух застывал, мир замирал в неподвижности. Большая тишь.
«Вот уже некоторое время я чувствую нечто подобное, Кайлиан. Будто бы в любой момент небо может обрушиться нам на голову».
В глазах кочевницы она не увидела и следа насмешки. Дагена беспокоилась, и беспокоилась сильно. Кайлиан моргнула и впервые за три дня внимательней присмотрелась к товарищам. Кошкодур ехал, чуть сгорбившись, а напряжен был так сильно, что бицепсы едва не рвали звенья кольчуги. Лея, маленькая и живая Лея, выигравшая гонку и обычно всю дорогу неумолчно болтавшая, ничего не сказала с момента, как они покинули заставу, а в седле сидела так, словно желала послать своего быстроногого конька в карьер. Файлен, один из лучших рубак Чардана, вдел руку в щит, а меч опер о луку седла. Ландах побрякивал тетивою, двумя пальцами придерживая наложенную на нее стрелу. Топор Нияра покачивался, подвешенный в петле к его запястью. Проклятие, да у нее самой ладонь лежала на рукояти сабли, а ведь они были в Империи и спокойно возвращались домой. Она глянула на Дагену. Ее подруга вместо обычной куртки надела элебар, привычный для ее племени кожаный доспех, изготовленный из сплетенных ремней твердой кожи, укрепленных бляхами из бронзы. Она видела Дагену, одетой так лишь трижды. Проклятие, да и сама она набросила на кафтан кольчугу с короткими рукавами. Сделала это совершенно неосознанно, точно так же, как некоторое время уже поигрывала рукоятью сабли.
«Ну, наконец-то!»
— Даг озорно улыбнулась.
«Я уже подумывала, что ты проспишь всю забаву».
«Какую забаву?» Черные глаза раскрылись шире.
«Кайлиан»,
— сказала она тихо.
«Прежде чем мы выехали на заставу, Кхадар собрал Чардан и сказал, что мы пробудем здесь не больше трех дней, и велел не устраивать попоек и ничему не удивляться. И что всякий, кто захочет, может остаться на заставе, когда мы будем ее покидать, потому что обратная дорога может оказаться опасной. Ты помнишь?»
«Наверняка это было тогда», — подумалась Кайлиан, «когда они встали за полмили от лагеря». На минуты ранее она почувствовала, что Бердаф, сопутствовавший ей вот уже годы, исчез. Все стояли в кругу. Ласкольник что-то говорил, а она отчаянно шарила сознанием вокруг.
«Помню», — спокойно согласилась она. «Просто я немного переживаю. Как думаешь, о чем речь?»
«А я знаю», — Дагена пожала плечами.
«Но мы за перепутьем становимся на ночлег, и наверняка Кхадар тогда немного нас просветит. А пока гляди в оба».
Для ночлега они выбрали небольшую котловинку. Та скорее напоминала дыру в земле, нежели дающие укрытие яр, но хватило и этого. Она заслоняла их от ветра, а если разжечь костер, это почти невидимое бездымное степное пламя, ни одна предательская искра не выдаст их местонахождение непрошенным гостям. Ласкольник въехал туда первым, остановился посредине и развернулся к отряду. Всматривался некоторое время в каждого.
«Отсюда до заставы 4 мили. Если кто-то о чем-то позабыл, может вернуться».
Никто не двигался.
«Ладно», — Кхадар кивнул. На рассвете я спрошу снова. А теперь к делу. Мы ночуем здесь и выдвигаемся на заре. Дозоры по шестеро, Кашкадур и Рюта определят очередность. Оружие под рукою. Я не думаю, что уже нынче будут проблемы, но стоит с этим считаться. Дагена подняла руку.
Какие проблемы, Кхадар?
Свой черед доберемся и до этого, дочка. Коней расседлать, накормить и напоить. Только два костра, только на час. Потом сборы.
Покидая седло, Кайлиан пошарила сознанием вокруг. Ничего, пустота. Она потеряла Бердефа. Следующий час ее заполнили привычные лагерные хлопоты. Она сняла седло, почистила коня, надела ему на морду мешок с овсом. Потом помогла Лее вырыть яму, в которой они разожгли небольшой костерок. Сухой конский навоз горел медленно, почти без дыма. Поставили над ним наполненный водою котелок, после чего бросили внутрь несколько горстей сушеного мяса и трав. Ночь не обещала быть холодной, но разогреться перед ночевкой на голой земле стоило. Потом Ласкольник обронил несколько слов, и весь Чардан снова собрался вокруг него. Кайлиан, грея ладони о кружку с супом, всматривалась в командира.
«Ну, к делу, дети!»
Мужчина блеснул зубами.
«Пора объясниться. Пока мы стоим здесь, я, Венер, дитя коней, отец войны сокохландейцев, этот старый сукин сын, который попортил нам столько крови, умирает».
Она почти уронила кружку. «Явенир умирает». Это почти невозможно. Отец войны был всегда, сколько она себя помнила. Жил он где-то там, на востоке, в шатре из златотканного шелка, откуда высылал конные отряды, чтобы те грабили и убивали. В детстве она представляла его гигантским, толстым, словно вепрь, сидящим на куче подушек чудовищем, которое на завтрак пожирает жаркое из мейкханских детей. Позже в этом образе мало что изменилось. Явенир был постоянен, неизменен, словно восходы и закаты солнца. Известие, что он обычный смертный, который может умереть, как любой другой, было почти невероятным.
«Сукиному сыну, наверное, лет 90. Точнее, Файлен, почти так, но мы не знаем, сколько именно, поскольку он и сам наверняка не помнит, когда родился».
Кхадар иронично усмехнулся.
«Заболел он уже с год назад, и сильнейшие жереберы не могут ему помочь. Но в его возрасте в этом нет ничего удивительного. Что важнее, это верные сведения. Несколько людей умерли, чтобы нам их доставить, поскольку в последний год весть о болезни отца войны была самой страшной тайной золотого шатра».
Ласкольник развернулся к ним боком и принялся прохаживаться. Три шага влево, поворот, три шага вправо, поворот. При длительных речах он всегда шагал, а значит, надо ждать серьезных разъяснений.
Но 3 или 4 месяца назад слух пошел в мир, а вместе со слухом начались и проблемы.
Он заколебался, словно не знал, с чего начать. Наконец остановился, выставив перед собой раскрытую ладонь.
«Вы знаете, что есть 5 сынов войны. Аманеф Красный, Кайлео Гину Лавьё, Ких Дару Кредо, Завир Герулом из Клахиров и Совинен Дирних». После каждого имени он загибал палец. «Вместе эта пятерка составляет военный кулак Явенира. Но с 2 сынами нынче проблемы. Аманеф из Глиндоев, его племя присоединилось к сикохландийцам более 40 лет назад. Совинен, полукровка из Кавенхов, командующий тем, что осталось от племен, что обитали ранее на нашей границе. Во-первых, они не сокохландийцы, но теоретически имеют право носить титул отца войны. Во-вторых, оба своим положением обязаны Явениру, и не факт, что новый отец войны и дальше пожелает считать их сынами войны. В-третьих, они от души ненавидят остальных предводителей».
Он снова прервал себя и принялся расхаживать. Кайлиан незаметно усмехнулась. Что бы там ни было, но оратором Ласкольник был скверным. Если что-то он и не любил больше длинных бесед, то разве что ситуации, когда ему приходилось говорить самому.
«Вы все знаете, как это у них выглядит. Отец войны, 5 сынов войны, деление простое и ясное. Он все держит в кулаке, они правят на покоренных территориях, а во время войн командуют большими отрядами. Сын войны — это титул чести, а когда отец войны умирает, то именно из них выбирают наследника. А порой выбирает тот, кто останется на ногах последним, держа в руках окровавленный нож. Понимаете? Некоторое время стояла тишина.
«Они станут резать друг друга?»
Дагена спросила легко, а словно речь шла о развлечении малых детей. Лоскольник остановился на полушаге.